ужаснулся, знаешь, какую игру прочитал? Прикинь, там есть гандамы, причем вот те самые, которые Iron Blooded Orphans. И там еще есть айдолы сверху.
Это слишком жестко.
Ну, игра говно, правда. То есть не говно, она просто короткая, там ничего кроме
проявки нет. Правда, так не может быть. Ты обманываешь, ты не понял.
Там типа такой, ну вот мы играем по сеттингу вот этих, ну, гандамовского аниме, который там последний выходил. Но потом ты типа такой переворачиваешь, и там последние 10 страниц, но если вы не хотите играть, вот там, короче, сеттинг с айдолами еще.
Типа я не знаю, про что писать игру, да? Напишу и про то, потому что почему бы и нет.
Ну а сейчас поющие бабы, большие роботы, они как бы вместе исторически так сложилось, что идут вместе всегда.
Макрос, или как он там назывался?
Да, да.
В смысле?
Там... Это что-то на анимешном, если не понять.
Макрос был такой аниме. Роботек еще, когда по телевизору показывали, там были куски Макроса нарезаны. И вместе два аниме склеили. Там, короче, ну, люди на космолетах сражались, которые в роботов превращаются против пришельцев в космосе. А бабы пели песни, и они такие пришельцы, о, культура, мы не можем больше сражаться с ними.
Окей.
А в последнем они еще, когда песни пели, да, они типа это, самолеты у них лучше летать начинали. Там был типа такое звено, короче, которое на самолетах летало, звено, которое пело.
А как они, не слышали, что поют, или как это происходило?
Нет, просто это во всем информационном поле, там, я не знаю, настраивало самолет. Типа красному загорались или лучше летали.
Ну, если красным загорались, то тогда это все понятно.
Или еще одна причина, почему я не смотрел «Макрос».
Тебе не нравятся красные самолеты или что? Я не понял.
Мне не нравится, когда происходит всякая херня, вроде они поют, а самолеты лучше летают.
Подождите.
Все научно объяснено, ты что? Я, кстати, считаю, что да, не надо вот делать, чтобы типа, были отдельно айдолы, отдельно пилот самолета, нужно, чтобы айдолы были пилотами самолетов одновременно.
Неплохо. Можно песнями переговариваться.
Чтобы они прям с концерта улетали, с врагами драться.
Или устраивали концерт.
Там был, кстати,
прямо такое, в воздухе.
Это, аниму. Там типа айдолы в каком... Короче, айдолов хотели запретить в далеком будущем. Там не было места айдолам. Поэтому они стали партизанами, айдолами и устраивали партизанские концерты. А потом, когда их приходили нагибать, они типа короче, сражались всякими там энергетическими мечами и прочей херней.
Просто, ну, пацаны, за аниме вообще.
Мне так нравилось, кстати.
Звучит абсолютно безумно. Че, меня тут не было неделю? Че было-то? У вас...
Ничего не было.
Я тоже ничего не было особенного. Ни во что не играли, ничего не водили, ничего не читали.
Да что-то Новый год скоро, всем лень.
Эх.
Хочу все Лайнсора почитать, может, сегодня почитаю.
А, звучит как план. Надо хотя бы картинки посмотреть.
Как его? Бим Сейбер.
Не, Бим Сейбер, ассоциация с Бит Сейбер. Это, конечно, тоже игра, но не настольная ролевая игра. Так, что прошло 9 минут, наверное, что... Нормально или нет?
Я думаю, да.
Я того же мнения. В таком случае можно поздороваться. На связи Ролевой Подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами снова я, Вундер, а также Анимлорд Артем.
Привет.
И Масса.
Привет.
Сегодня у нас будет выпуск про всякие темы, я бы точно про три. Ссылки на темы, на треды, на статьи, на все игры, если мы будем что-то упоминать, будет в описании подкаст. Можете сходить и знакомиться, если хотите. А начнем мы, наверное, с темы про ширмы мастеров в настольных ролевых играх.
Я использовал пару раз ширму.
А я даже не пытался.
Почему ты даже не пытался, Масс?
Потому что я все время онлайн вожу, зачем мне нужна ширма?
Нет, подожди, мы же с тобой и вживую тоже играли.
Ну тогда мне все хватало на листочках. Написано, у меня не было ширмы, и я что-то не думал, что она мне прям понадобится когда-нибудь в жизни.
Вообще, наверное, как сказать, ширму мастера можно рассматривать с точки зрения двух таких аспектов. Это такая стена между, именно ширма, между ведущим и игроками, за которой ведущий делает какие-то свои типично мастерские вещи. А второй аспект — это такая эта ширма мастера, то это такой способ размещения дополнительной информации, которая может понадобиться во время игры, из-за которой не придется лазить в книгу правил.
Я вот не уверен насчет полезности или целесообразности, на самом деле, первого варианта, по крайней мере, не во всех играх, потому что, типа, ты знаешь, такой, я сел в уголу стола, я еще и отделился ширмой, и ой, что это игроки против меня играют? Или пытаются играть, да?
Сейчас еще за шкаф уползу.
То есть, как бы, получается такое, сам создаешь, они против меня, я против них. И это не во всех играх хорошо, да, да-да-да.
Давайте, что вы там выдумали, людишки?
Как мне ваши заявки сейчас это отменять-то буду вот просто так, без бросков, потому что это не работает.
Все эти странные картинки с ведущим, где он такой, как рука такая Господа, спускающаяся сверху. В большинстве своем, правда, наверное, кидающая броски в закрытую и придумывающая себе результат. Я тоже, на самом деле, не фанат отделения ведущего от игроков либо с помощью ширмы, либо вообще какими бы то ни было способами. Во-первых, это действительно стрёмно с той точки зрения, что ты настраиваешь того, что есть вот игроки, а есть ведущие. Это две какие-то разные силы, которые, такое ощущение, что не совместно пришли играть, а пришли там... Одни пришли перехитрять второго. Ну и вот эти вот броски в закрытую. Я вообще не любитель бросков в закрытую, и тем более не любитель того, что когда ты кидаешь, такой, ой-ой-ой, кажется, по тебе попали. Ну, или наоборот.
С другой стороны, если ты пришел, у тебя все такие инди-бояре, которые на твое место метят, и там непонятно, кто из вас ГМ, а кто из вас нет, вообще это может быть хорошо вот, как бы поставить, сказать, вот у меня ширма есть, а у вас нет, так что вот вы сосайте, смотрите свои листки.
Надо показать им, кто здесь главный, да? А то пришли тут, отбирают мое нарративное одеяло. Сука!
Что, не правил не читали, кто здесь главный в этой игре?
Вообще, да. Сейчас я им как критану по ним, да. Кидать не обязательно при этом.
Аутентично выглядит еще. Как бы вот это вот такое, да. Из 80-х, что ты вот за ширмой такой. Тебя там разложат.
Откуда ты там на них нападают из-за ширмы? Что, знаешь, такой выставляешь из-за ширмы, спрятал какого-нибудь фигурку дракона и такой, опа! Дракон! И все такие, нет, как же так? А вот по поводу второго аспекта, в том, что это ширма мастера как способ размещения быстрых и наглядных шпаргалок для игры. Вот это, мне кажется, гораздо больше имеет право на жизнь. В таком формате ширмы мастера я пользовался даже, когда мы играли в Dungeon World. Ну, это была не в чистом виде ширма, потому что мы играли онлайн. Я просто рядом с монитором ставил вертикально тетрадочку, на которой у меня были написаны ходы подземелья и что-то еще. Еще какие-то ходы. И это сильно помогает, потому что когда у тебя что-то постоянно перед глазами, особенно в ПБТ-играх, когда ты играешь в новую для себя ПБТ-игру, и ты не можешь еще так интуитивно из головы просто брать, доставать и делать эти ходы, в первое время оно прям сильно помогает.
У меня только знаешь, вопрос, насколько это лучше, чем просто распечатанный конспект. То есть такой на один-двух листках, да, потому что вот этот форм-фактор, что перед тобой стоят несколько листов, как бы вот так вот вертикально и загораживают, а не что ты их там держишь, как тебе удобно их с них читать. И можешь поближе подвинуть, можешь подальше отодвинуть. Мне что-то кажется, что конспект даже немножко поудобнее будет, чем...
А плюс ширмы в том, что тебе не нужно его там брать в руки и листать. И также с внешней стороны ширмы может быть что-то для игроков еще. Так, конечно, можно сказать, что у игроков тоже могут быть свои конспекты. Ну и плюс эти всякие картиночки и прочее. Это, конечно, очень опосредованный плюс.
Не, ну выглядит, конечно, поцивильнее, да, но вот в плане юзабельности я не убежден, что это лучше.
Особенно, если на вашей ширме мастера текст настолько мелкий, что приходится брать ее в руки. Она превращается в газету мастера. Я смотрю на тебя, Маусгард. Ширмы мастера, которого я так не смог пользоваться, потому что, видимо, у меня недостаточно соколиное зрение для того, чтобы успешно это осуществить.
Че тебе вообще вот там, например, хочется, чтобы быть? Ну, мне кажется, это к конспектам тоже относится, потому что ты же не будешь всю книжку переписывать, ну, в конспект, да.
У тебя есть вся книжка, зачем
да.
тебе?
Че вот там стоит писать, на ширму ставить, как ты думаешь? Если бы вот я делал, ты делал, то есть ширму для, там, я не знаю, чего.
Может, посмотрим, что обычно на ширмах мастера пишут?
Я могу достать по постфайндеровскую посмотреть.
Обычно там пишут какие-то базовые конспекты относительно каких-то механик, то есть там, например, правила боя вкратце. И вот в том же Маусгарде там есть кратко описана механика конфликтов. Ух! Артём демонстрирует на стриме ширму Пасфайндера.
Там одни таблички.
Примерно так же выглядит ширма по Маусгард, только там еще иногда картиночки мышей. В Маусгарде есть правила по конфликтам, есть описание всяких оружий, есть описание навыков, то есть, следуя отсюда, исходя из этого, то можно сказать, что, да, информация, которая тебе не очень часто нужна, которая занимает не очень много места, которая тебе не очень часто нужна, но в то же время, когда она нужна быстро.
В общем, то, что тебе не хочется помнить.
Угу. Да, все верно.
Вот я смотрю на патчпайнерскую, здесь вот хорошо, что, например, есть эти все кондишены, то есть статус эффекта написан, потому что ну, они часто используются, и их очень, на самом деле, сложно запомнить, как они там что делают, как они кончаются, потому что их много, они разные.
Я там какой-нибудь замерзший. Это
обязательно, такой, да, блин, да.
Уже 3 встречи до этого не было, и что это значит?
А вот, например, опыт там за уровень, я бы не стал ставить, нафиг это надо, это можно один раз сессию, книжку открыть. Можешь просто написать в крайнем случае, типа, правило на опыт находится на странице такой-то. И вот на все такие правила, которые один раз за сессию могут пригодиться, мне кажется, их нашим нафиг не нужно писать.
Да, и которые ты знаешь, когда они могут пригодиться.
Да-да-да.
Потому что правила за опыт, как правило, пригождаются в конце игровой встречи. А вот правила по состоянию могут пригодиться действительно в любой момент. Или правила там по конфликтам.
Я бы еще лучше, знаешь, например, ставил бы за место вот этого всего, вставил бы просто такой базовый флоучарт на действие. Потому что ширма мастера, она не только для тех, кто как бы уже много воет, а мне вот, например, когда я вожу новые игры, всегда в конспектах пригождается именно вот просто флоучарт базовой проверки. То есть, что зачем делается, как бы, какие у меня есть ветви возможности.
Общая диаграмма того, как геймплей происходит.
Да, ну то есть говоря. Потом тебе понятно, когда там поиграешь 3-4 сессии, это не нужно будет, но в первые 3-4 сессии оно тебе очень сильно поможет. То есть, поэтому, мне кажется, можно, например, отдать место.
Справедливо, да.
Еще знаешь, что я вот хотел бы на режим интервью? Имена и случайные всякие трейты для NPC. То есть, типа, такой моментальный NPC.
То есть, ты такой быстро глянул, да?
Да, да.
Мне такая штука очень нравится в буклетах к тому же постапокалипсису, например, когда у тебя в буклете для ведущего есть просто здоровый список имен. И если тебе нужно кого-то придумать, ты просто смотришь в случайное место, ага, говоришь и там подчеркиваешь его. Что ты, мол, его это имя уже использовал. Это прям очень здорово, mm-hmm. да. Вопрос в том, конечно, подчеркивает наше имя мастер будет, наверное, не очень удобно, но...
Но она может быть заминированная, это инфломастер такой.
Я послышал заминированная. Пожалуйста, не приближайтесь к ширме мастера. Соответственно, отсюда возникает вопрос, хорошо бы знать, что есть, а чего бы не хотелось бы видеть? Что такого было на ширмах мастера, которого бы хотелось бы, наоборот, оттуда убрать? Ну вот, как ты говорил, это, например, опыт, да? То есть это те правила по тем вещам, которые... очень предсказуемо происходят в предсказуемые какие-то моменты, и ты, как бы, тебе не нужны все эти правила, тебе нужна там, типа, ссылка условная на страницу, чтобы ты такой, а, вот опыт, и такой, пошел и посмотрел.
Мне кажется, знаешь, тут можно такие два слайдера поставить, это размер шрифта и часто используемые правила. Ну, то есть, ну, нужные правила, которые мы сказали, какие могут быть нужные, да? А вот все остальное, uh-huh. когда у тебя размер шрифта с от количества включенного материала на ширму спадает до нечитаемого уровня, то уже надо это. То вот все остальное удаляется.
Надо что-то делать.
Тут я не могу сказать, ни в коем случае ничего на что-то нельзя ставить на ширму, просто... Ну, просто оно не влезает в формат, и все, и поэтому оно не влезает на ширму.
Мне кажется, бесполезно ставить какую-то сеттинговую информацию. Не к расчету о, например, именах NPC или тому подобное, а, например, какой-нибудь таймлайн. Я, конечно, не встречал никогда таймлайнов на ширме, но это оно и к лучшему. Тому подобная информация, которая явно не, ну, то есть не пригодится. Это, во-первых, не правило, а во-вторых, оно очень вряд ли пригодится быстро. Оно, типа, вряд ли нужно очень быстро. И вряд ли это что-то короткое. Только если нет, не список имен, но список имен — это здорово. Да. А каким играм, которые мы играли, и которым нет ширмы мастера, скажем так, официальной, каким бы она явно не помешала? Вот я бы, на самом деле, пилил ширму мастера к всяким ПБТ-играм, куда бы я ходы писал, куда бы я писал имена, потому что оно как бы все делается по одинаковым лекалам, потому что ко всем ПБТ-играм нужны ходы, нужны там всякие имена, нужны принципы.
Ну ведь у них это все есть в конспект.
Ну да, да, у них все это есть в буклетах, с другой стороны, которые у тебя уже за тебя составлены, и тебе их там только распечатать. И, например, в том же АВ они замечательно складываются в три раза, что позволяет их поставить. Совпадение? Не думаю.
Я вообще, кстати, хотел отметить в клинках во тьме очень хорошая такая памятка. Там на одной, по-моему, страничке или на двух. Там все есть. Выжимка правил такая удобная.
А еще можно использовать в качестве ширмы мастера ноутбук. Я помню, так делал, когда мы играли в D&D. Это было так, у тебя вроде бы и ширма мастера, и как бы она очень интерактивная, ты можешь туда что угодно поместить. Еще, кстати, прикольно на ширму мастера лепить, я когда играл, вводил точнее D&D, там же замечательные эти все проверки инициативы, и нужно помнить, кто за кем ходит, и вот это вот всякий скучный став. И очень просто было лепить наклеечки наверх этой ширмы лицами, написанными как бы к игрокам, чтобы они тоже видели. У тебя такое трехмерное получается пространство перед тобой, которое можно использовать еще вдобавок. Но это, конечно, супер мелочи.
У меня есть идея, как можно игрокам использовать ширму мастер. Короче, такой стики, вот эти вот маленькие бумажки, да, крепящиеся. Mm-hmm. Ты во время сессии пишешь фидбэк какой-нибудь, какие-нибудь гадости, и приклеиваешь
их на ширму мастера, да?
Он не видит. А потом в конце сессии он такой переворачивает, такой, ты чё, гандон, я чуть не убил, ты с камнем. Такой, вот это был прикольный NPC там, или все такое.
Это ж такие закрытая обратная, причем явно видимая такая обратная связь, да, потому что ведущий явно видит, когда игрок ее оставляет.
А потом за каждую полезную штуку надо ему какие-нибудь токены давать, и, короче, мне надо книжку писать, как она там называлась, про в темную ванну. А Джон Вик, короче, меня зовите теперь.
Про темную ванну? Книга про темную ванну. Просто стикеры разного цвета, да? Ты клеишь зеленый стикер и такой, ага. В общем, что, в итоге-то ширма мастера, хорошо это или плохо?
Хуже, чем Гитлер.
А, даже так?
Ну, мне кажется, что те люди, которые им пользуются, очень рады, что они у них есть. А те, кто не пользуется, не видят в ней необходимости. И тут их невозможно примирить, эти две стороны конфликта.
В целом, да, это же такой же инструмент, но гораздо лучше использовать их для в качестве второго их аспекта, для шпаргалок правил, а не для первого, когда вы пытаетесь отделиться от игроков и кидать в закрытую, выдумывая результат. Особенно если даже в вашей игре есть правила, потому что вы можете кидать в закрытую, интерпретировать результаты как хотите. Но это уже совсем другая история.
А об этом завтра.
Да. Знаете, вот что происходит на встречах, где ведущий кидает в закрытую и сам придумывает то, что у него на кубиках получилось. Это нехорошая встреча. Я бы сказал, это не критерий хорошей встречи.
Да, он ведь это делает, чтобы наоборот хорошая получилась встреча.
Да, и следующая наша тема — это критерии хорошей встречи в настольных ролевых играх. То есть, что вы. Какую встречу можно считать хорошей?
Та, которая состоялась.
Вообще, я тоже соглашусь, да. Типа, мы поиграли уже праздник.
Короче, давайте сначала, типа, просто скажем, какие критерии, а потом их раскидаем по тир-листу каждый свой. Типа, какие из них важные, какие не очень, и какие вообще нафиг не нужны.
Ну ладно, давай, да, я начну рассказывать. Вот,
давай.
Поговорили уже.
Давайте.
Без меня. А, первый вот, наверное, можешь говорить, что он самый важный для меня, или оставить это пока? Я все равно буду их по степени важности говорить, поэтому...
Ты уже нам заспойлерил.
Ладно, бла-бла-бла-бла. Первое, это... Хорошо, когда все знают правила. Вот ты приходишь на игру, все знают, как играть, во что играть, и нет этих тупых вопросов о том...
И тупняка, когда
ну,
мы
типа,
10 минут посидим и поищем в рулбуке правила по захвату.
А как мне сделать вот это? И мастер начинает рассказывать какую-то информацию, которая написана в разделе для игрока, и...
И уже пятый раз,
да? Да-да-да.
И такой, Вася, ну сколько можно подарить ему уже книжку?
Это я вспоминаю себя, когда мы играли в Маусгард, и я постоянно переспрашивал, как устроен этот конфликт. Потому что я не мог его понять. Хотя вроде бы в книжке довольно понятно написано.
Хороший критерий, я о таком даже не подумал.
Ну это на том же уровне, типа, когда все пришли.
Ну да, да, да. Ну, с одной стороны, мы же часто играем, не зная правил. Давайте не будем врать друг другу.
К сожалению, да.
Не помню последний раз, когда я играл, что все такие, о, мы все знаем, как это работает.
Да, когда ты последний раз играл не в японскую игру. Вот. Ну, вроде поверхность, а вроде и полезен. Вот. Другое, мне хочется, чтобы на игре было комфортно. То есть это такой очень большой критерий. Возможно, вы его даже там потом разделите на несколько составляющих.
Да-да-да, ты развей мысль немножко.
Да. По словам комфортно, я подразумеваю то, что это такая какая-то приятная атмосфера за столом находится. Я могу спокойно говорить на разных вещах, спокойно играть, нет каких-то зажимок. При этом на игре может происходить все что угодно. Гуси трансгендера захватывают или наоборот защищают ЛГБТ-рима от варваров, натуралов.
Гетеросексуальных варваров.
При этом используются правила по захвату из ДНД.
Да-да-да. Вот. Может вот такое происходить, но при этом если... мне будет весело и приятно за столом, то как бы я то только за это будет все, это будет все еще хорошая игра.
Ты так говоришь, как будто игры о гусе трансгендерах это плохие игры.
Ну, где-то на подсознательном уровне мы все понимаем, что игры про гусей трансгендеров плохие.
Может быть, ты просто не пробовал.
Поэтому
может быть, ты берешь Фатал, возможно, и такой, да, или Монстр Хартс, и поехали. Вряд ли Монстр Хартс есть буклет гуся трансгендера, конечно, но можно у Ринца спросить. Он эксперт по Монстр Хартс.
Вот, и еще один критерий. Мне нравится, когда игроки играют друг с дружкой. Когда игра сводится к взаимодействию мастер-игрок, и все выглядит примерно так, вы попадаете в темную комнату, так я обыскиваю все углы, расскажи мне, что здесь происходит, он такой описывает, такой, ага, монстр, вы начинаете драться с монстром, и вот, ну, а между игроками нет возможности, либо желания поиграть вот друг с дружкой, то есть там какой-то конфликт развить или помочь друг дружке, наоборот.
То есть это типа то, как часто описывают в этих странных статьях в стиле, что такое настольные ролевые игры, это когда у нас, типа, все обращаются к мастеру, и мастер, типа, единственный такой источник правды, который, типа, все делает и взаимодействует.
Да, вот со всеми игроками. Наоборот. Да. Вот это вот те три критерия, которые я для себя придумал.
Я все записываю, мы их потом будем расставлять или...
Я думаю, да, давай, мы сейчас, вдруг мы сейчас там какие-то найдем похожие.
Да, давай.
Давай вундертаты.
Я буду записывать. Ух, дальше.
Вы расставляете так. Сразу же. Потом не тупить, а то у вас будет нет тупника, когда все знают правила. У нас будет нет тупника, когда все не расставили критерии заранее.
Ну, свои я уже расставил, поэтому.
Ага. Так, как я понимаю, нам не нужно повторяться, да?
Ну, нет, если ты скажешь то же самое, то ну, нормально будет, я думаю.
Просто у меня частично совпадает.
Ну, и говори тогда про
к вопросу о взаимодействии.
Не, мне кажется, если одно и то же, как бы они уже критерии выделены, давай новые критерии. Или которые отличаются хотя бы.
Ну и просто скажи то, что вот я об этом думал,
да, там да,
тоже
да,
в
да.
сторону, и все.
Да, я говорю, то есть я поддерживаю в основном то, что ты сказал. До этого. Также я бы добавил критерий хорошей встречи. Это когда все Как бы это выразить-то нормально? Когда все поиграли столько, сколько им захотелось. То есть, когда ведущий не начинает вытаскивать каких-то игроков, типа, и втягивать их в какие-то странные ситуации, или когда нет какого-то игрока, который постоянно тянет весь спотлайт на себя и хочет, чтобы играли, все играли с ним и больше там ни с кем не играли.
То есть, типа, получить столько спотлайт, сколько...
Да, когда каждый получает столько спотлайта, сколько ему надо. Еще, пожалуй, критерий хорошей встречи — это когда персонажи игроков двигаются или достигают своих целей. Спойлер, это даже в игромеханиках очень часто есть.
Ты имеешь в виду тут больше типа раскрытие как бы своих конкретно какие-то цели внутренних персонажей или продвижение по сюжету? Потому что это разные вещи ведь.
И скорее то и то, потому что никто не любит встречи, в которых ничего не происходит. Точнее, в которых вы вроде бы посидели 4 часа, а по факту... А по факту как-то особо и ничего не произошло. Вот. Так когда у нас, значит, персонажи активно двигаются или там достигают своих целей. Вот эти две вещи, которые я хотел добавить. А у тебя чего, Артём?
Я пишу, мне надо что-то цифру расставлять. Не-не, я потом расставлю. Я, короче, поставил как преодоление сложных вызовов, как такой критерий.
То есть никогда вы там...
Стимролите вы... просто всю игру, да.
А как... Либо никогда вас постоянно просто удаляют, да?
Ну да.
Или рояли такие сверху, бам-бам-бам.
Преодоление — это тоже важная часть. Не только сложные вызовы.
Сверху, снизу.
Открываешь окно, а там рояли.
Ты открываешь окно, а по факту ты открываешь рояль, как бы, там струны.
Ты открываешь рояль, а там еще один рояль.
А там окно.
Потом получение наград, то есть лута и денег, в данном случае не опыта имеется в виду.
То есть каких-то сугубо внутриигровых.
Да, да. Угу. Именно вот там, мы там нашли магический меч, что-нибудь такое. Дальше вот я твою мысль разовью, что продвижение по сюжету, именно не связано там с каким-то целям персонажа, именно вот, ну, игровой сюжет. По модулю вы там двигаетесь, например.
Ты свое записываешь?
Нет, свое у меня уже записано.
Оно уже записано, я подозреваю, да?
Тогда скинешь в Телеграме потом, чтобы мы почитали.
Потом я не знаю, насколько это сочетается или нет с тем, что Вуна говорил о раскрытии цели. Я еще написал, например, раскрытие личности персонажа. То есть, когда у тебя было много возможностей для отыгрыша своего именно как... персонажа, как персонажа, а не как пешки, которые ты управляешь и там нужные штуки делаешь.
Это к вопросу о всяких выборах и там подобных вещах.
Потом развитие персонажа как в плане получения опыта. То есть хорошей сессии, наверное, надо много опыта получать. Ну, потому что это значит, что вы играете в игру правильно и как бы делаете то, что она вам говорит, что вы должны делать. Ну и продвижение персонажа всегда, типа, интересно, хорошо. В том, что быть возможность быть полезным и применять навыки персонажа. Но это, наверное, как спотлайт, в принципе, или немного? Или мы это отдельно поставим?
Я бы поставил все-таки отдельно, да.
Я бы поставил союз «и» на самом деле. Поставил бы союз «и» между ними, винил бы в одну.
Хотя как бы спотлайт — это ты же можешь получать спотлайт, когда ты, например, просто там говоришь, я не знаю, с другим персонажем,
да.
А не...
Да, другое дело, когда тебе предоставляют возможность как классу, типа, сиять, когда ты вот делаешь то, что, типа, ты крут, и ты такой... Да.
Ну, давайте наплодим в сущности всяких, я не понял.
Конечно.
И последнее — это влияние на историю. То есть не продвижение по сюжету, а именно вот я что-то сделал, мой персонаж, и я, типа, изменил направление истории. Потому что если по рельсам едете, ну, что-то не делай, наверное, как бы понятно, как приедешь.
Ну, типа что-то важное совершить.
Да-да-да.
Сколько у нас получилось? Давайте так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 критериев хорошей встречи у нас получилось. А, 0, 1, 2 там, да, типа? Один — это, ну, да. 0 — это неважное, а 2 — это важное.
Да.
Давай. И первый пункт — это у нас нет тупняка, когда все знают правила. Ну, точнее, у нас еще есть пункт 0, это, типа, встреча хорошая, когда все пришли, и, типа, она состоялась, и все получили фан. Это такой пункт 0, с которым, я думаю, все согласны.
Это SS плюс тир.
Да-да-да, это год тир. Мы пойдем по вот этому списку. Нет тупняка, когда все знают правила. Для кого, насколько это важно?
Я бы поставил единичку.
Я бы тоже.
И я бы тоже. Ставь, Артём, тогда 3 балла.
Да, я поставил. Я сделал табличку, короче, я бы всем там, типа, это...
Комфорт и хорошая атмосфера за столом.
Так как я это придумал, я ставлю 2 балла.
Я бы тоже, на самом деле, поставил 2 балла, потому что во что бы вы не играли, если вам клёво, то, типа...
А я бы поставил 1 балл, потому что для меня это важно, но это не значит, что я, например, никогда не буду играть с людьми, с которыми я никогда не играл раньше, потому что с ними понятно, что не получится прям совсем комфорт. Получится как-то так, мы друг другу притираемся, типа.
А, я из тех же соображений то поставил 2 балла.
Взаимодействие между игроками.
Ну, снова я бы 2 балла поставил, на самом деле.
Я тоже поставлю 2.
А я поставлю 1.
Че не ноль?
Потому что...
Ну и брать же ты.
Не, потому что это от игры зависит.
Мне кажется, мне вот неинтересно играть в любую игру, блин, если там только все с ГМом разговаривают. Особенно, когда ты ГМ. Это вообще...
Это ад. Или где-то рядом с ним.
Да.
По-моему, вот, знаешь, это такая пытка должна быть где-то на 10-м кругу ада, где ты ГМ, и дьявол с тобой играет 1-1.
Все бесы, это только к тебе обращаются.
Да-да-да.
Получение необходимого количества спотлайта.
Знаешь, когда его совсем мало, тут прям плохо. Типа ты пришел на игру, и вот чуваки друг друга знают, а ты их... Ну так, посредственные, вот они друг с дружкой играют, а с тобой нет. Ты получаешь меньше спотлайт, и это прям вот плохо. Поэтому 1 я точно поставлю. На 2 я могу потерпеть.
Я спотлайт шлюха, поэтому я поставлю 2.
А я тоже поставлю 1.
Так, когда нули начнутся уже.
Да. Не, ну это ж мы же перечислили наши критерии, ну ладно. Достижение персонажами своих целей.
Ну, вот теперь можно нули херачить, поехали. Мне вообще это не важно.
Я, кстати, я бы не сказал, что мне прям совсем-совсем не важно, но это, пожалуй, менее важно, чем все остальное, поэтому я тоже 0 поставлю.
А я поставлю 1. Mm-hmm. Преодоление сложных вызовов. Тут моя очередь ставить 0.
Это интересно, но не настолько. Типа, когда совсем все просто, в это играть даже не хочется, и, типа, обычно простая сцена, она скучная. В ней мало... движения какого-то, нет экшона, поэтому 1. Соответственно, должен быть сложен.
Блин, я поставил 0,5 на самом деле, но я что-то прям даже не знаю.
Ну тут нет 0,5. Округляй в какую-либо сторону.
Давай округлю вниз, чтобы быть...
Не, ну да, ты понимаешь, включал вообще или нет?
А?
Округление к меньшему. Блин, а где мы округление к меньшему узнали? В нити судьбы, да?
Да. Так чё, Артём, 1 или 0?
0.
Следующий пункт. Награды. Это лут, деньги, а не опыт. Я бы поставил 0.
И я бы 0 поставил.
Я бы поставил 0.
Окей. Продвижение по сюжету, не филлер-эпизод.
Ой, там ниже было поинтереснее. А, вот про развитие персонажа было бы, а вот про сюжет, ну как-то, ну не знаю.
Ну в том плане это не... Это игра, на которой как бы что-то происходит, на которой нет ощущения, что вы поиграли 4 часа и как бы ничего не произошло. Я бы поставил вот как минимум 1. Потому что мне не очень нравится ощущение, когда ты поиграл, типа вроде поиграл и такой, а что было? И как-то... проходная какая-то, когда играет, а так...
Ну, на единичку тянет, не больше.
Ой, поставил 0.
Возможность быть полезным и применить навыки персонажа. Вот тут я поставил 2, потому что это круто.
Я вспоминаю своего барда и кричу в голове. Это было херово, когда ты чувствуешь себя бесполезным. Но, с другой стороны, все равно было весело, поэтому... 0 или 1? 0, это у меня есть дышать, подождите. Четное будет 0.
Нет, ты пока 1. Только 1-0 поставил. А, нет, 2-2 ты поставил. Я вру.
Нет, значит, сейчас будет 1.
А, ты еще и записываешь, кто что поставил?
Все
записано.
Просто потому, что я чувствовал эту боль бесполезности, и я не могу поставить мало. Точнее, не могу поставить ничего.
Я тоже, наверное, поставлю 1. Я все-таки не просто так, там, я не знаю, корпел над калькулятором персонажа 6 часов, чтобы...
Чтобы потом ничего
чтобы
не сделать.
Чтобы не применять,
да?
Его, да? Влияние на историю.
На 22 балла можно поставить сразу же.
К сожалению, максимум 2 балла.
Ну, тогда округлите.
До 2. Ну, как да. Тебе такое, когда 22 округляется до 2?
Ты чего,
Андрю? Не знаю.
Я бы поставил 1.
Я бы, наверное, тоже поставил 1, потому что агентство это, конечно, важное, но не топ моего листа.
Раскрытие личности персонажа. Много возможностей для ролеплея.
Дальше просто развить персонажа через опыт. Думаю, вот про раскрытие личности я поставлю 2, а про опыт поставлю 0.
Ну подожди про опыт, подожди, давай мы это пойдем последовательно. А, я бы поставил, я не знаю, или 0, или 1. Я небольшой любитель отыгрышей и персонажей, и всяких вот таких вещей, поэтому... У меня не очень много нулей, поэтому...
Давай послушаем, ты скажешь, спотлайтная шлюха.
Маса, а ты сколько поставил? 2?
Да, я 2 поставил.
Я тоже поставлю 2, потому что...
Как ну, это самое веселое
выигрыш, это не вругай.
Про ролеплей, да.
И развитие персонажа через опыт.
Я 0.
Я бы поставил 1.
А я поставлю 2, потому что если вы этот опыт не получаете, что вы вообще, чем вы вообще занимались? Вы неправильно в игру играли.
Все так. Так, давай, Артем, что у нас получилось? Какие чемпионские... Давай, давай.
Можно это сразу же удалять. И там же там были, которые все нули поставили?
Нет, их можно не удалять, а их можно озвучить. Давай пойдем, короче, снизу вверх. Давай, Артем, ты можешь так сделать?
Сейчас я поставлю это фильтр.
Окей, давай.
От чего? От меньшего к большему?
Да, давай снизу вверх пойдем.
Сортировка возрастает. Значит, полностью отсосал пункт награды, лут и деньги. Прочие магические вещи.
Нет среди нас заядлых ОСР ребят. Где-то была что-то один
квадрат. ОСР это больше... А, ну хотя там и деньги тоже были, да. Ну, то есть ОСР как бы там деньги-то что? Деньги — это способ получить опыт.
Ну да, там вместе.
Там все это переплетено. Так.
Дальше с одним баллом идет достижение персонажами своих целей.
Хотя казалось бы, да?
Я думаю, никто не думает, что это что-то плохое, просто ни у кого это... То есть Wunder — это посередине листа у нас снизу. Дальше преодоление сложных вызовов, тоже один балл.
То есть для нас не является фактором хорошей встречи, когда все преодолели какие-то сложные вызовы.
Вот я, Вундрой, уверен, что тебе нравится ОСР, потому что, смотри, у нас получается преодоление сложных вызовов и награды, они как-то это...
Дело в том, что в ОСР сложные вызовы и награды не взаимосвязаны друг с другом. Если мы берем какие-нибудь модули существующие, у тебя может быть очень много всего, не обязательно, точнее, скажем так, не обязательно, что за очень сложным вызовом кроется большая награда.
Нет, я в смысле, вроде игра про то, что там награды, и золото доставится в подземелье, и вызовы могут быть сложные, но их надо типа уходить.
Ну вот именно что, это не преодоление.
Что и то там есть, просто не обязательно связано. Ладно, дальше продвижение по сюжету, не филлер эпизод. 2 балла она получила. А дальше начинается. Ну, 3
балла. Знаешь, кто-то, похоже, смотрел Наруто, Бличи, и как бы там нормально все с этим. На самом деле, вот во всей этой херне я сразу же перематывал. То есть я понимал то, что вот это вот не к сюжету, я такой, когда уже начнется нормальная история.
Дальше нет тупника. Это 3 балла уже. Это
очень
важно. Развитие персонажа в скобочках опыт тоже 3 балла.
Это важно.
Получение необходимого количества спотлайта 4, потом 4 также. Возможность быть полезным и применять навыки персонажа. Влиять на историю тоже 4. И раскрытие личности персонажа, много возможностей для РП тоже 4.
Окей.
Переближаемся к топу. Да. Первое место поделили между собой 2 пункта. Это комфорт и хорошая атмосфера за столом и взаимодействие между игроками.
Вот так вот. Мы вывели критерии хорошей игры, дамы и господа.
Да, похоже, их не так уж и много.
И причем, смотри, забавно, ты читаешь эти критерии, которые мы выделили, и легко можно найти игры, в которых механики завязаны на эти критерии.
О, кстати, слушай, в принципе, можно так вот группой собраться, и вот, в принципе, вот так обсудить, и уже после этого искать подходящую для вас систему.
Только чтобы кто-то...
Типа выделить критерии игры, да? Типа просуммировать их и смотреть, в какой системе, какая система удовлетворяет наибольшему количеству критериев, да, которые вы поставили.
Кстати, знаешь, чем мы еще, наверное, возможно сказать отдельно, что мы не сказали, когда упомянул ОСР, ведь можно сказать, типа, такой пункт проявить мастерство игрока, а не персонажа. Потому что у нас есть применить навыки персонажа.
Но так как мы не озвучили, да мы даже не озвучили эти критерии, то вот как бы...
Не, ну мы можем это вопросы. Сейчас сделать, как это, пост-раунд. Давай я напишу. Использовать умение игрока.
Проявить навыки игрока. Для меня это 0, на самом деле.
А для меня 1.
Может быть, максимум 1. Нет, все-таки 1.
Я не знаю, для меня вот это довольно сложное разделение. Я четко знаю, что может сделать мой персонаж, но я не могу сказать тебе, что мой персонаж не может сделать, если это я могу сделать, как игрок.
Это, поставить своего персонажа в такую поставительную позицию, где ему свои навыки применять не надо будет. Я бы сказал, что для меня это ноль, если вот так вот, по крайней мере.
Ну, в общем, этот критерий тоже отваливается вниз.
Ну, 2 балла у него получается, как бы.
Да? Нормально. У нас есть все-таки там, где есть 0 баллов.
Вместе с продвижением по сюжету он делит там какое-то место.
Конечно, неплохая идея про то, что это синхронизироваться подобным образом с игроками.
Типа, например, каждый называет по 3, да, критерия?
Ну, сколько желает нужным, считает нужным.
Ну, проблема в сколько желает нужным, в том, что вы систему не найдете, которая удовлетворит всем вашим критериям. И начнется какие-то странные выборы. Хотя нет, у вас же будет еще дополнительный контекст в том, что вы же все-таки хотите... У вас же есть все-таки идея общая, что
вы
хотите
поиграть. И вы и поговорили, плюс к тому.
Да. В телегу запостил.
Ух! Да, Артем нам запостил... И мы приложим это в каком-то виде.
Может быть,
в виде картиночки.
Скинь в чат просто.
А, да, кстати, можно скинуть в чат.
Ну да, оно сейчас как скопируется в чат Твича еще лучше, чем...
Не-не-не.
Потрясающе. Не, в чат в наш телеграм-чат ты имеешь в виду. Да.
Кстати, неожиданно много это, которые 4-4 заработали. 4 штуки заработало 4 балла.
Yeah.
При этом все остальное, типа, ну, 1-0, и все остальное по 2, как бы, получилось.
Немножко сайенса было. Немножко такой научный эпизод.
Можно еще построить график какой-нибудь.
Отлично. Хитмэп какой-нибудь, да, еще. Так, знаете, где тоже нужен сайенс? Это когда вы делаете первую встречу в вашей компании. Она... Мне кажется, должна быть хорошей, но...
Какой она должна быть, да?
Да, какой она должна быть. Понятно, что она должна быть хорошей, потому что все встречи должны быть хорошими.
Хот-тейк, она не должна быть нулевой, она должна быть первой.
Ну, хотя бы 85.
Что ты подразумеваешь под нулевой встречей?
Под нулевой — это когда все собираются и говорят про то, в какую игру они будут играть, но в нее не играют.
А считается ли, если создают персонажи, но не играют? Это все еще нулевая,
да,
или
да,
это уже,
да,
первая встреча?
И в моем понимании, играете, это когда вы создали персонажа, вы ими управляете, ими в мире, и какие-то там через них действия там совершаете и так далее.
А, ну уже, короче, делаете какие-то действия, да?
Уже нажимаете крестик, чтобы побеждать врагов.
А почему? Почему нулевая встреча — это плохо?
Ты мне скажи, почему она хорошо? Почему я должен тратить время на то, чтобы не играть, а играть? Потому что если нулевая встреча никогда не проходит просто так, она всегда занимает тот временной слот, в который вы будете играть. То есть можно представить идеальную ситуацию, где вы такие, типа, собрали все на час вечером, поиграли, но это никогда не случается, вы собираетесь в тот же самый понедельник, в который вы будете играть на следующей неделе. Просто в этот раз вы не будете играть.
А возможно, дело в том, что может не хватить времени на саму игру. То есть вы такие сели, начали создавать персонажей. Особенно, когда это какой-нибудь там, где связи там, Apocalypse World и всякие, у вас такие приходят идеи, уже творятся такие вещи. Не знаю, для меня игра — это когда вы сели за стол, начали говорить о чем-то связанном с правилами. Для меня, когда вы сидите и создаете персонажей, это уже игра. Потому что там уже приходят идеи, творятся такие вещи, и для меня вот в этом плане нулевой и первой встречи у меня нет такого деления. Вы как бы, когда вы собрались и разговариваете на тему игры, создаете вы ли вы персонажи или уже что-то делаете, это вы уже играете в этот момент, как по мне. Я это никогда так не делил, на самом деле.
Когда есть нулевая встреча, сессия, давайте, хотите, вы можете...
Не сессия, пожалуйста.
Пожалуйста. Это будет нулевая не сессия.
Окей.
Она даже не заслуживает, чтобы называться сессией. У вас есть довольно много времени для того, чтобы логически там обосновать всякие вещи для некоторых людей, которые вундеры. Это очень важно.
Не понял. Ты быканул или мне показалось?
Тебе не показалось.
То есть логично встроить в мир там персонажа, все такое, да?
Да. Их еще друг с дружкой завязать, чтобы не было стандартного, вы встретились в таверне, или вас там держат в тюрьме, или какие там еще бывают классические первые встречи.
Вы тоньте на корабле.
Да, такое. Помогает синхронизироваться в какой-то мере. Если это новый неизвестный мир, это самое лучшее время для мастера рассказать игрокам об этом мире. Потому что, ну, не всегда удобно писать кучу текста.
А если ты скинешь кучу текста, не факт, что игроки прочитают эту кучу текста этой игры.
Вот. А если это новая система, то это еще и возможность совместного создания персонажей, там сложнее немного.
В смысле возможность? Я вообще не представляю, как можно не совместно создавать персонажей.
Я не в том плане, то, что вы можете приготовить как вот эту вот чурку персонажа. Вот, ну, ты приносишь это полено на игру, и вы там за полчаса, если у вас не было нулевой встречи, вы обтесываете, связываете там друг с дружкой, берете за руки и играете. Ну, имеется в виду персонажа берут за руки.
Ну, или вы, если вы играете в Tank Handles. Но для этого вам не нужно создать персонажей заранее.
Вот, а если игра посложнее, и игроки ленивые, полены, не прочитали правила, то им будет очень сложно создавать персонажа, не зная правил.
Когда полено не персонаж, а игрок, да?
Да. Вы приходите вместе, разбираетесь в этих правилах и генерите персонажей.
Я хочу уточнить, возможно, меня могут неправильно понять, когда я говорил то, что я типа не делю на нулевую и не нулевую. Как я говорил, типа для меня игра начинается, когда вы начинаете говорить на тему игры, там, создавать персонажей, например. Для меня игра не начинается, когда вы просто собираетесь и рассуждаете там, ну, на какие-то неигровые темы, типа, как бы было бы круто, или там начинаете ожидания синхронизировать. Вот это еще не игра. И вот это может в моей системе ценностей попасть под нулевую встречу, если вы, типа, там, 4 часа этим занимаетесь, вот это не очень. Тут я солидарен с Артемом, она не должна быть.
У меня есть целая встреча. Контраргумент против... Вот как Макс говорил, что типа, мы все хорошо проработаем, все будет у нас логично, понятно. Мне не нравится, когда мы там создали персонажа, например, а потом мы начинаем вот это вот скатывать в такую глубокую проработку деталей, такое ощущение, что, знаешь, мы пишем вот эту вот провербиальную длинную квенту, которую никто никогда не читает, только мы ее пишем все вместе и сидеть на сессии.
Да, и наконец-то ее все прочитали.
Мне кажется, надо прям создать минимальное количество деталей связи персонажей там и так далее, и все, и идти играть, и чтобы это все оживало в игре. Потому что что тут сидеть говорить, когда можно
игру играть? Ну ты что, говорить об игре, это порой куда интереснее, чем в игре.
Это всегда интереснее, я бы сказал, в моей системе ценностей.
Я не согласен.
Ну, это понятно.
Мне вот кажется, вот, знаешь, как надо. Накидал, короче, биографию и отношения по табличкам, и все, и пошел там. Создал в Apocalypse World Hex, все, сказал одно предложение по обоснованию, там, тебе на него ответили, все, пошел там. Первая сессия, за час вы с этим сплели персонажа и 2 часа проиграли. Все, нормально. Вот, когда у вас 3 часа нулевая сессия,
Ну, на самом деле, я уже привык к этому варианту, про который говорит Артем, и все мои... Я пытаюсь оправдывать нулевую сессию, но у меня это плохо получается, потому что я подсознательно против нее.
Я, на самом деле, вот раньше был очень за нулевую сессию. Просто после многих нулевых сессий, которые, к тому же, как бы игра, не то чтобы долго там потом шла.
Слушай, а если были бы правила для нулевой сессии? То есть в книжке были бы...
Как в Apocalypse World, который мы сегодня упоминали примерно 17 тысяч раз.
Да, ну там вы играете.
В том числе. Там все начинается с того, что вы создаете персонажа
сами. Я не помню, кстати, как начинается. Я помню, что там есть хекс, когда вы там говорите друг другу всякие слова.
Нет, вы...
Вот там персонажи...
Первая встреча начинается с того, что вы создаете совместно персонажа. Вы выбираете себе буклеты. Благо там... Именно создание отдельного персонажа очень простое. Ты там выбираешь себе набор характеристик, ты выбираешь себе ходы, если это нужно, ты выбираешь себе там имя, внешность и все такое. Дальше начинается мясо, когда вы начинаете истории друг с другом заворачивать. А потом ведущий такой: так, поехали, и вы начинаете
играть. Знаешь, где было тоже легко развить персонажа? В Клинках во тьме. Но это не помешало нам целую сессию потратить. Создать персонажей.
Блин, ну я не знаю, что вы придираетесь. Мне кайфово, когда вы сидите и целую встречу создаете в совместный персонаж. Для, ну, как бы, как я уже говорил, для меня это уже часть игры. И даже если после этого, типа, как ты говоришь, игра пройдет недолго, ну, блин, не знаю. Мне, возможно, даже достаточно... Возможно, я даже получу больше фана во время вот этой нулевой, в кавычках, встречи, когда мы просто будем совместно орать, создавая персонажей, чем от самой игры.
Мне кажется, это симптом чего-то нехорошего.
Просто обычно персонажи — это довольно удобный формат. Тебе не нужно действовать здесь сейчас. Ты смотришь на ситуацию с позиции оператора. И можешь, если что, там сказать: да не, все не так было, вот давай там поправим, это изменим, и все очень хорошо зарисовывается вот этот ваш... Как называется это? Объектив камеры, экран. Все очень красиво получается на экране, хотя там вокруг разрухано. В то время как, если вы играете уже, то процесс создания истории, он немножко сложнее, мне кажется, выглядит. Все-таки нужно какие-то активные действия совершать, и ничего не понятно.
Не в смысле сложнее, а в смысле, пожалуй, того, что у тебя уже нет такой неограниченной свободы в этом плане. То, что ты не можешь, типа, сказать: ой, нет, погоди, там, давай мы тут все передумаем, потому что все они такие: ну, мы, типа, уже играем, и, типа, так не пойдет.
Ну, да, наверное, только можно плюс сказать, типа, за аргумент, за нулевую сессию, что если вы вот так вот, даже если вы пришли, как бы, с заготовкой персонажа и на сессии там его только быстренько связали и записали в мир, то сложно, на самом деле, сразу вот так вот начать играть, причем, ну, играть так, как потом тебе, чтобы не стыдно было за то, что там напридумывал. Возможно, у тебя будет там неделя на то, чтобы еще отдельно обдумать своего персонажа, ты когда придешь уже на
первую сессию. Да, потому что так с места в карьер сразу.
Да. И ГМ, наверное, еще больше, более сложнее. Ну, тут есть, как бы, конечно, легкий способ, что вы просто начинаете какого-то такого готового, в кавычках, приключения, которые все понимают, что мы это делаем для того, именно для того, чтобы связать персонажей и как бы узнать друг друга и понять, кто кем играет, а потом мы уже как бы начнем там своих целей достигать и так далее. Вести в игру, ну, выведем, съедем вот с этой, как называется, как в компьютерных играх, первый коридор, откуда никуда нельзя обучение свернуть. Да, такого, как, да? Обучение у нас прошло, и, типа, мы все, вышли в большой мир свободный и можем куда хотим идти там.
А тебя дубины и обратно на рейд.
Кстати, вот Маста говорил про...
Роялями.
В этих в системах, как есть. Вот мне на ум пришло пару, это когда мы играли в Magical Fury, это про девочку-волшебницу игра, там вот прям первая сессия была построена с того, что вы, типа, вы начинаете простыми людьми, у вас нет никаких сверхспособностей, и потом вы там по очереди встречаетесь с какой-то неведомой штукой, обретаете магические силы, там кидаете на таблички, потом первый раз превращаетесь, кидаете на таблички, потом у вас там первый бой, вы деретесь, и как бы к концу сессии вы, ну, и все с другом познакомились, и познакомились с механиками игры, и, ну, собственно, прошли вот этот путь от начала, от простого человека до волшебной девушки.
Ну, за аниме, как говорится.
Пилотный эпизод такой, да?
И это, по-моему, прекрасно. Это так, знаешь, примеряет обе стороны. Вы играете и создаете, и еще вас тут много всего можно передумать.
Пока если бы еще вот вся остальная игра была хорошая, то было бы вообще замечательно, но там что-то с этим не очень.
Ну, мы должны выделять хорошие в играх, чтобы потом, возможно, это как-то использовать у себя.
А вот игра, которая, по-моему, вся хорошая, но у меня не было возможности проверить, это Moto Bushido. Там вы, короче, самураями на мотоциклах играете, и как бы там, типа, начальная точка — это с того, что вашу банду там всю разбили. И вы на первой сессии играете вот этой самой бандой, которую еще не разбили. Ее разобьют в конце. Ну, вы тоже там придумываете друг друга. Причем вы можете играть даже не теми персонажами, которыми вы будете играть, которые вы там потом придумаете, а можете просто какими-то членами, там, которых потом убьют, например. И вы, типа, знакомитесь с механикой, там, знакомитесь с друг другом, как все это работает. И, ну, и, соответственно, такую предысторию, как бы, вашей игры делаете.
Забавно. То есть можно создать персонажа, понять то, что он тебе не нравится, и убить его.
Ну, не уверен, насколько мне вот самому было, например, интересно играть сессию персонажем, которым потом ты не будешь играть. То есть я уверен, что мне было бы это не интересно.
Ну, тебя же никто не заставляет так делать. Ну да. Я как понимаю. Блин, ты играешь с мрех на мотоциклах вообще. О чем речь? Просто. Дайте две. Скорее всего, это очень здравая идея. Минус я вижу только один в том, что придется придумывать еще больше механики, нужно наворачивать для первой встречи. И не всем, возможно, этим хочется
заниматься. Но ведь это не игровая механика, это...
Ну, как сказать, не игровая. Если, ну, типа, чтобы это работало правильно и так, как должно работать, по идее, это должна быть какая-то механика. Потому что иначе тогда это ничем не отличается в таком случае.
Ну, тебе даже нужно просто указывать, в каком порядке, как бы... Ну, хотя да, в некоторых... В Magic of Fury, например, это, да, говорят, ну, как механика, на табличке кинуть кубик, это, блин, большая механика, что ли.
Ну, это как создание персонажа, просто растянутый во времени.
Да-да-да.
Ну, так я и говорю, придется совершать больше действий, чем просто написать правила построения персонажа, и все.
Но ты совершаешь действия, которые тебе все равно придется совершать, но только ты при этом еще играешь.
Это в целом хорошо, просто у этого есть один минус по сравнению. Типа, не всем авторам хочется заморачиваться.
Я вижу, что это будет больше, процентов на 10, типа. На 10 страниц будет одна лишняя.
Ну да, у тебя будет отдельная глава для первых сессий, где тебе надо, в каком порядке мы что делаем, будет написано. Чем минус такой штуки, что это один раз интересно делать, второй раз, может быть, уже нет.
Особенно если это именно обучающий какой-то аспект есть, потому что ты уже все знаешь, тебе не нужно обучать, но тебе придется делать это еще раз. Это да.
А для мастера как-то... Что лучше для мастера? Сразу же прыгнуть в этот котел с игрой? Или все-таки аккуратненько так зайти, смочить сначала там это, ноги помочить, потом грудь, только потом аккуратно.
В котел.
Да-да-да.
Это мне не очень нравилось в том же Apocalypse World. Мне кажется, нам... Если бы у нас была видеоверсия, можно было в углу поставить счетчик упоминания игры, счетчик упоминания АВ в этом выпуске просто. Мне кажется, мы побили все рекорды. Что мне там не нравилось, так это то, что на первой встрече вам необходимо еще и играть. У меня никогда нормально не получалось, чтобы типа нормально еще и поиграть. Потому что... Я хоть тугой, видимо, я не знаю, у меня не получается сразу что-то интересное придумать.
Ой, знаешь, мне кажется, в таких играх должно быть то, что там вот, ну, игроки что-то будут делать, а ты им там вот местами что-нибудь подкидывай так аккуратненько. Они там весь сцену расскажут, все такое, а ты аккуратненько помогай.
Ну, это от игроков еще зависит, да, в этом плане. Если игроки понимают, что ведущий на таком же уровне находится, как они, то есть он типа ни хрена не понимает все еще.
И, возможно, даже больше, чем вы.
Да, то да. Здесь очень сильно зависит от игроков будет вот этот вот эпизод первой встречи, где вы начинаете непосредственно игровой процесс.
Это сложно, когда тебе нужно импровизировать сразу с самого начала с незнакомыми персонажами. А если ты не импровизируешь на первой сессии, а едешь по рельсам готового приключения, то это не сложнее, чем вы через неделю встретились там. Ты уже придумал им какой-то в своей голове что-то.
Ну, в этом плане не важно, действительно, потому что ты такой и все. Можешь пригены даже раздать и поехали.
Ну, или ты, конечно, можешь там, я не знаю, покидать табличку приключения, и все такие будут понимать, что это будет не сгенерированное приключение по табличкам за 5 минут, а не что-то там, что... Чем стоит гордиться? И так начать.
Да, берете, создаете персонажа, кидаете по табличкам, получается фаербол в результате.
Сначала получается персонажа, потом получается приключение, да, получается фаербол.
Да, в результате получается фаербол.
И знаете, какой их это... Что я хотел сказать, но записал, но не сказал. Короче, вот хороший способ, типа, создаете персонажа, а потом открываете эту статью «Зама с кареты», там и карты выкладываете, и вы едете в кареты, и вы друг друга все узнали, и вот вам...
Ссылочка на эту статью будет в описании в паблик
«Зама». А ГМ у вас по готовому приключению потом ведет, и он уже знает, какие там надо места поменять, чтобы задействовать ваши штуки, там, типа, чего я боюсь, а чего я хочу, и тогда импровизировать, короче, я даже легче.
Обожаю Зама, как он задает всякие прикольные вопросы в начале игры. Не какие-то дженерик вопросы, а очень прикольные вопросы. Так.
А ты вот перестал бить своего отца?
Когда вы перестали пить коньяк по утрам? Это, конечно, не вопрос от Зама, но...
Скорее, у Зама был вопрос, почему вы перестали пить коньяк по утрам?
Знаете, мы что не сказали? Мы не сказали вот про первую встречу, как, на наш взгляд, делать не стоит. Что можно такого фигни какой сделать на первой встрече. Мне кажется, попытаться выдать слишком много информации о механиках, о сеттинге, о всем, о том, о сём, о пятом, десятом. Это, во-первых, не надо игрокам, потому что они все забудут, скорее всего, или большинство из этого. Во-вторых, это не надо игрокам, потому что это слишком много контекста, и у игроков будут не просто какие-то рамки условные, в которых они могут что-то сделать, а игроков просто поместили в банку стеклянную, как ту таксу, и закрыли сверху крышкой, и типа
«Играйтесь!». Но если вы играете в какой-нибудь... в игру, где... сеттинг какой-нибудь, где очень важно игрокам знать, где они находятся, чтобы вообще адекватные действия применять, я не знаю, в Ravenloft какой-нибудь там играете.
Типа, нет, никто же не говорит, что типа вообще не нужно ничего говорить. Ну, естественно, нужно.
Но если минимальное значение, это вот это покажется тебе слишком. То есть, если ты ничего пришел и сказал, ты что-нибудь знаешь сказать? Ну, я первую страничку прочитал. Так, мы играть в это не сможем. Давай я вам буду теперь на полчаса расскажу, я приведу вам лекцию, потому что вы бичи ничего не читали. Персонаж не знаете, как
делать. Нет, типа, но когда полчаса ведущий будет рассказывать о сеттинге, мне кажется, это плохо.
Ну, если по-другому играть не получится. Если вы не сможете адекватно играть. Кто сказал, что... Если вы не сможете знать все эти детали. Ну ты такой, я иду в замок Черного Дракула. Он такой, ты что делаешь? Ты что, не знаешь? Замок Черного Дракула, то нельзя ходить?
Вот, это ж можно на игре решить. Это, для этого не нужно устраивать лекцию в самом начале.
И потом он тебе каждый там заявку будет вот такой вот выдавать. Мне кажется, лучше лекцию строить тогда, нет?
Не лучше. Я считаю, что нет, не лучше. Потому что, ну, это... Вы не играете в этот момент, вы просто, чуваки, сидят, слушают мастера, все равно все забудут, если ты будешь, типа, час им рассказывать о каком-то сеттинге. Все равно же люди все забудут.
Так, а вот тут же нужен таймлайн.
На ширме мастера, да?
Да-да-да, с другой стороны, чтобы все видели.
Да, с другой стороны, чтобы игроки читали и помнили. Просто, типа, если это такой сеттинг, базовые концепции, которого невозможно уместить в рассказ на, там, на пару минут... Что-то это как-то, ну, вообще, это супер странно. И не стоит играть в этот сеттинг с людьми, которые вообще не подготовлены и вообще ничего не понимают. Читать лекции о механиках там на час, о сеттинге на час, вот это вот.
Но мы до этого говорили, что лучше стояла сессия, которая состоялась. Если она не сможет состояться без лекции на полчаса, то надо читать лекции на полчаса.
Проще, наверное, игрокам скинуть текст в данном случае. Потому что если никто не прочитает, ты можешь их такой... Вот тут.
И я говорил. Поставить двойку карандашиком, чтобы на следующую сессию пришли.
Ну тогда это получится плохая сессия, потому что она не состоялась. Надо делать это. Идти на компромисс.
Но я считаю, что
я понимаю.
Как бы мы гулярно просто не могу других слов подобрать.
Смотри, а если это переначить еще по-другому? Если можно сказать, ну что, там полчаса, ты нам будешь рассказывать про сеттинг, нафиг не надо. Мы сеттинг не читали, правда. Ну, что ты нам будешь полчаса рассказывать про правила? Нафиг нам это надо, мы правила, правда, не читали. Вот, а если с такой стороны подойти, то тоже же играть не получится, если ты нам не объяснишь, как правила
работают. Ну, так оно и к лучшему, я подозреваю, да? Ну, потому что если к тебе приходят игроки, которые говорят, мы, короче, не читали правила, нам плевать на правила, мы, короче, не читали сеттинг, нам плевать на сеттинг, то давайте мы, пожалуйста, не будем играть с вами. Идите, пожалуйста, играйте во что-нибудь
другое. К тебе приходит среднестатистический обыкновенный игрок, и ты ему говоришь, я с тобой не буду играть. Потому что он именно такой.
Ну, так.
Блин, ну, типа, мне кажется, игрок, которому плевать на правила и на сеттинг, это не среднестатистический игрок.
Ну, ему не плевать, он просто их не прочитал. Он хочет, чтобы ты ему рассказал.
И поэтому не нужно устраивать никаких получасовых лекций. Все по ходу дела. Как ты говорил, типа, обучение на первой встрече.
Да, мне кажется, отдельные вы сейчас поменялись эти. Местами. Один доказывает, что хорошо делать нулевую встречу, а другой говорит, нет, нехорошо.
Нет, мы же в другом контексте это говорим.
Да, да,
в другом. А вы-то что считаете?
Что, не надо делать, в смысле?
Да.
Мне кажется, не надо у игроков длинные клиенты просить, а потом их не использовать, например. То есть это две штуки, которые делать не надо.
Типа требовать к началу кампании, типа, длинную квенту и потом забить на нее.
Да и требовать не надо, и забивать не надо, если да.
Ну, я имею в виду, это как бы одно в одном.
Я бы их прям на дверь сделал. То есть не надо требовать, а если тебе хоть что-то дали, это надо использовать. Длинные или короткие,
да, тоже. Звучит как план, да. А ты, Масс, как считаешь, чего не должно быть на первой встрече? Как можно ее испортить?
А, это же первый, не нулевая, да?
Блин. Ну, определяйте, как хотите.
Так, Артем, расскажи мне, первый или
нулевая? Начальная.
Начальная, да. По-моему, все-таки долго разговариваем и потом играем, или мы просто это...
Как хочешь, главное, играем. Чего быть не должно.
Как попало. Главное, когда вы начинаете трогать механики, вы начинаете играть. Вот. Ну или определи сам для себя и скажи вот в том контексте, в котором ты сам для себя это определяешь.
Я считаю, что не нужно начинать издалека.
Разве и мысль?
Начинать издалека. Я прям очень согласен с тобой, на самом деле.
Если вы начинаете историю с какого-то очень... не связанного момента, ну, типа, где нужно будет впоследствии перемотать 5 лет, или...
Под начинайте историю ты подразумеваешь сам игровой процесс или мастер такой? Сейчас я вам, типа, расскажу то, что было там 17 тысяч лет назад.
Например, вот вы пришли, там создали персонажи и вот начинаете играть. Uh-huh. И получается так, что проблемы ваших персонажей находятся где-то, возможно, там глубоко в прошлом. Или вот вы сейчас начали играть, а проблемы, с которыми вы столкнетесь, они еще не наступили. Они вот когда-то вот там потом случатся. Вот это вот плохо.
То есть, если вы собрались играть, чтобы идти зачищать подземелье зеленой каракатицы, начинайте у входа в подземелье, не в таверне, который там 2 дня пути от этого подземелья.
Ну, или так, да. Это примерно то, о чем я хотел сказать.
Сразу, in media res такие. Оп, зеленая каракатица ест вас, ваши действия. Хотя нет, это все-таки зависит от игры уже. В какие-нибудь игры из 3 букв лучше все-таки начать у входа в подземелье.
Ну, блин, не знаю, мне кажется, было бы веселее, если бы она все-таки его съела.
Она ест вашего вот этого друга, да?
Вашего осла.
Да, например.
С золотом. Осел негодует по этому поводу очень.
Ты такой, нет, господи, у меня был осел, куда не прописан в чернике, и начинаешь его доставать, половину только достал.
Типа, это же бесплатный осел, да, у меня он не был прописан в чернике, а теперь вот он, да?
Хотя бы 0,5.
Главное, чтобы не было как наоборот. Когда, например, ты создаешь великого картографа, у которого есть карты тайных мест, а потом ведущий их забирает на первой встрече, никогда больше не отдает.
Да, тоже так не делайте.
Да.
Ну ведь такая зацепка. Нет? У тебя есть уже цель сразу.
А можем ли мы какие-нибудь советы дать по этому поводу?
По поводу чего?
Первой встречи. Ну вот как ты говорил, не начинайте издалека. Это звучит как совет.
Начинайте сразу. Это второй совет.
Ну, и я присоединюсь к совету «начинайте сразу», в том плане то, что начинайте как можно раньше, начинайте трогать всякие механики. Там, создавать персонажа, там, или там вообще там играть как-нибудь, это зависит уже от системы.
Приходите, выучив весь необходимый материал и подготовив все, что можно подготовить заранее.
Ну, или хотя бы прочитайте книгу правил. Пожалуйста. Да.
Это, между прочим, да.
Один из критериев хорошей игры.
Один из критериев хорошей встречи, да. Ух. Че, и на этой ноте можно, наверное, закончить на сегодня. Получилось обширно, получилось теоретически и с поленами персонажей игроков. И не только игроков, и не только персонажей. А это был «Зайду позже». С вами был Вундер, а также Масса.
До новых встреч.
И... Аймлорд Артём. Всем спасибо тем, кто на стриме. Всем спасибо тем, кто будет слушать нас в записи. Ссылки на то, как нас послушать, на то, где нас найти и на все игры, которые мы упоминали, есть в описании подкаста. До следующей недели.